Здравствуйте, это Миофокс подкаст, ваш гид в мир миофункциональной коррекции, здорового прикуса и красивой речи. Меня зовут Борисова Кристина Витальевна, я логопед, специалист по миофункциональной коррекции, ведущий специалист и руководитель центра Миофокс. Мы ведем прием в городе Москва, улица Новорогожская, дом 30, очно, а онлайн по всему миру. И сегодня у меня в гостях прекрасный специалист астрологопедического массажа. Это Горкуценко Екатерина Сергеевна. И сегодня мы будем говорить на очень важную тему, а именно разница коррекционного маршрута у ребенка с дизартрией и у ребенка просто с миофункциональными нарушениями, потому что эта тема очень глубокая и важная. Перед тем, как мы начнем, рекомендую вам подписаться на канал, заранее поставить нам лайк и написать комментарий. Поехали. Итак, в одном из выпусков, а точнее во втором выпуске, я говорила о том, что, к сожалению, у детей с дизартрией не происходит та самая заветная диссоциация движения языка и нижней челюсти. И язык продолжает двигаться содружественно вместе с нижней челюстью. И из-за этой диссоциации язык не занимает положение в куполе нёба. Поэтому у всех детей с дизартрией есть миофункциональное нарушение. Ну, надо, наверное, начать с того, что такое дизартрия, и об этом нам расскажет Екатерина Сергеевна.
Дизартрия – это нарушение произносительной и просодической стороны речи. Дизартрия возникает у нас при поражении на центральном либо периферическом уровне нервной системы, в результате чего у нас нервный импульс идет неправильно к мышцам. Происходит нарушение мышечного тонуса и дискоординация работы мышц.
В отличие от миофункциональных нарушений, когда там основное нарушение – это периферические нарушения, которые возникают вследствие вредных привычек чаще всего. И причинами миофункциональных нарушений является не поражение центральной нервной системы, а именно вредные привычки. Мы уже говорили во втором выпуске о том, какие у нас существуют вредные привычки и из-за чего происходит нарушение. И сегодня мы их повторим. Во-первых, это отсутствие полноценного грудного вскармливания. Это неправильный прикорм твердой пищей, это преимущественное использование мягкой пищи, это вредные привычки, такие как сосание пальца, длительное использование пустышки, подкладывание кулачка под нижнюю челюсть, частые респираторные заболевания, когда после заболевания ребенку не закрывают рот, и он продолжает дышать с помощью позаоткрытого рта. И из-за этих причин у нас могут формироваться дальнейшие миофункциональные нарушения, которые могут оказывать влияние также на тонус мышц, но здесь снижение или повышение тонуса будет как раз следствием вредных привычек, а не поражением центральной нервной системы. Поэтому коррекционный маршрут при работе с миофункциональными нарушениями и миофункциональными нарушениями вследствие дизартрического компонента, он разный. И у нас есть разные методы воздействия. Когда мы видим перед собой ребенка просто с миофункциональными нарушениями, то здесь мы будем делать упор на миогимнастике, на работу с дыханием. И здесь мы формируем правильные паттерны и вводим их на постоянной основе в жизнедеятельность ребенка или взрослого. Если же у нас ребенок с дизартрией, то методы воздействия у нас будут несколько отличаться именно из-за того, что в корне нарушения лежит другая проблема. И сейчас об этих методах воздействия у нас расскажет Екатерина.
При дизартрии у нас нарушается тонус мышц, то есть это первоначально. И поэтому первоначально нам надо с этим что-то сделать. Как мы можем воздействовать на мышцы? У нас есть такой прекрасный способ, технология, как логомассаж. С помощью логопедического массажа мы можем воздействовать на мышцы. Если у нас спазм в мышцах есть, мы можем их расслабить. Если мышцы у нас слабые, гипотоничные, то массаж будет направлен на активизацию этих мышц. В итоге, после логопедического массажа мышцы наши будут подготовлены, тонус нормализован, и ребенок готов. Его мышцы готовы к тому, чтобы приступить к миогимнастике.
Как на диагностике мы определяем, что у ребенка ведущее нарушение миофункциональное нарушение или все-таки это дизартрия? Потому что дети, которые попадают к нам, они уже приходят со своими вредными привычками, те, которые оказали уже влияние на то, что тонус изменился у ребенка. На что мы будем обращать внимание для того, чтобы провести правильную дифференциальную диагностику и определить, что этому ребенку нужен логопедический массаж, а этому мы не будем его делать?
На первичной консультации мы проводим диагностические пробы, которые направлены на выявление нарушений тонуса. И также особое внимание мы уделяем анамнезу ребенка. Узнаем у мамы, как проходила беременность, как роды проходили, ранний послеродовый период. Это все нам может подсказать, есть ли у ребенка нарушение тонуса или нет. То есть в совокупности всех признаков при осмотре, при сборе анамнеза мы делаем вывод, есть ли у ребенка дизартрия или нету.
Также можно отметить, что при дизартрии у нас всегда есть либо полное снижение тонуса, либо наоборот гипертонус, либо это одностороннее снижение тонуса, либо повышение парессора или паралич соответственно. А при миофункциональных нарушениях у нас будет всегда дисбаланс работы мышц. То есть какие-то мышцы будут наоборот находиться в гипертонусе, а какие-то наоборот в гипотонусе. Такого при дизартрии практически не встречается. Также при дизартрии есть яркое проявление, когда у нас нарушается просодическая сторона речи. То есть ребенок не может изменять свой голос. Его речь монотонна, часто с назальным оттенком. При миофункциональных нарушениях тоже встречается назальный оттенок, но он является следствием, опять же, неправильного дыхания, например. Именно нарушение просодической стороны речи, оно как раз и является ярким показателем того, что у ребенка дизартрия. Что значит нарушение просодической стороны речи? Это, например, если вы просите ребенка изменить голос по высоте, сказать одну и ту же фразу, например, низким голосом, и ту же самую фразу высоким голосом. Ребенок с дизартрией, к сожалению, не способен это сделать до проведения коррекционной работы.
Еще, думаю, стоит отметить, что миофункциональные нарушения также могут вызвать нарушение тонуса. Но здесь нарушение тонуса уже будет вторичное. То есть при миофункциональных нарушениях без дизартрии у нас первичные миофункциональные нарушения, которые уже приводят к нарушениям тонуса в определенных мышцах. То есть если нёбная занавеска, то здесь будет гипотонус. Корень языка у нас постепенно уходит в гипертонус. Ну, а мышцы губ у нас становятся гипотоничные.
Ну, и так как у нас Екатерина является асом логопедического массажа, специалистом с медицинским образованием, я бы хотела, чтобы ты нам поподробнее рассказала вообще о технологии логопедического массажа, как с помощью логопедического массажа мы воздействуем на тонус мышц и как сочетается логопедический массаж с миофункциональными тренировками. Может быть, есть какие-то секретики именно в нашем центре. Ну, я-то их знаю, но сейчас Екатерина вам расскажет поподробнее.
На консультации мы определяем тонус ребенка и составляется программа логопедического массажа под каждого конкретного ребенка. Смотрим, в каких мышцах у нас нарушен тонус, какой это тонус, и подбирается программа. Массаж мы всегда начинаем до начала занятий. То есть первично всегда массаж. Всегда мы начинаем с массажа и желательно его сделать курсом.
Извини, я тебя перебью. А сколько вообще сеансов логопедического массажа нужно?
В среднем необходимо 10 сеансов. Да даже не в среднем, это минимум.
Бывает такое, что, например, в процессе логопедического массажа вы понимаете, что нужно еще и продлеваете курс?
Тогда да, мы родителям обсуждаем, что 10 сеансов нам не хватает. Ориентировочно нам еще нужно будет столько-то сеансов массажа провести и проводим.
Курс провели, и все, больше не будет проводить массаж? Или все-таки нужно с какой-то периодичностью логопедический массаж повторять?
Это будет зависеть от каждого конкретного случая. Кому-то из детей будет достаточно одного курса. Мы за один курс в состоянии нормализовать тонус мышц. Для каких-то детей потребуется повторить курс массажа через 1-3 месяца, в зависимости, опять же, от ситуации. То есть однозначно ответить на это нельзя, все будет зависеть от каждого случая.
А есть какие-то прям вот конкретные дети, ну, не то, что конкретные дети, а конкретные нарушения, при которых вот точно можно сказать, что мы будем повторять сеансы логопедического массажа?
Тогда мы смотрим на степень нарушения. Если у нас легкая степень нарушения мышечного тонуса, то будет достаточно одного массажа. Если у нас тяжелая степень нарушения, то тогда потребуется 1, 2, может быть, 3 курса массажа.
Хорошо. То есть мы определились с тем, что логопедический массаж – это не единоразовая акция, то есть это, возможно, при слабой степени дизартрии мы, может быть, и обойдемся одним курсом массажа, то есть, а если более выраженная степень нарушения, то мы будем повторять массаж. Есть какие-то секреты, которые мы там применяем конкретно в нашем центре?
Секреты есть, конечно, поэтому наш массаж так эффективен. Во время массажа наши мышцы более подготовлены. Сразу после массажа мы проводим некоторые упражнения. Обычно на первом массаже у нас такой, он вводный. После первого массажа мы еще упражнения никакие не используем, но уже вот на второй, третий сеанс уже появляется первый результат. И тогда мы можем подключать дополнительные упражнения, миогимнастику. В массаже мы можем научить ребенка, как держать язык в точке покоя, потренировать это. Мы можем научить ребенка делать правильный глоток, чтобы во время глотка еда не вперед выталкивалась у нас, а язык давил строго наверх, на небо, чтобы язык растил нашу верхнюю челюсть в правильном направлении. Также в массаже мы можем поработать над жеванием. У детей с миофункциональными нарушениями и с дизартрией часто имеются проблемы с жеванием, поэтому также подключаем упражнения на жевание. Уже в массаже учимся, как нам правильно жевать. Ну и поскольку у нас ребенок лежит, и у него есть нарушение дыхания, то часто в массаже еще дополнительно мы учим ребенка дышать, чтобы дыхание было диафрагмальное. Потому что на 2/3 мы дышим диафрагмой, и на 1/3 мы дышим нижними межреберными мышцами. А у наших деток часто, наоборот, верхнеключичное дыхание. И здесь в массаже мы можем еще дополнительно подключить эти упражнения.
Кать, расскажи, пожалуйста, еще, может быть, еще какие-то мы инструменты применяем в работе поподробнее. Расскажи про это. Мы очень часто говорим о том, что мы используем вибрационные, ротационные массажеры. Какой они дают эффект в работе? И со всеми ли детьми применяются или нет?
Нет, применяются не со всеми, но используем очень часто вибрационные массажеры. Тот же Z-Vibe, например, мы используем активно. У нас большое количество насадок. Под каждый конкретный случай мы можем выбрать необходимую. И после массажа наши мышцы подготовлены, мы используем вибротренажеры. Что они нам дают? С ними получается более глубоко проработать мышцы. Руками мы не можем воздействовать на глубокие слои нашего тела, на глубокие мышцы. А вот как раз вибротренажеры, ротационные тренажеры нам дают вот это воздействие на глубокие мышцы. В результате мы получаем более лучший, более продолжительный эффект.
Мы сейчас проговорили про то, что логопедический массаж, он является эффективным способом коррекции дизартрии, эффективным помощником для нормализации тонуса, для нормализации координации движения мышц. И пропели ему тут кучу дифирамбов, но ведь эта технология, она же имеет противопоказания. Думаю, их стоит озвучить.
А противопоказания к массажу, конечно же, есть. В первую очередь, это острые респираторные заболевания. Если мы видим, что ребенок заболевает, или тем более болеет, массаж никогда не проводим, он не пойдет на пользу, только усугубит состояние ребенка, а результата никакого не будет. И, естественно, после болезни сразу же мы не бежим на массаж, желательно дать ребенку неделю-другую восстановиться, только потом приводим на массаж. Поэтому всем родителям советуем, если это ребенок, который ходит еще в детский сад, то на время массажа желательно нам не ходить в детский сад. Если у родителей есть такая возможность, то не водить, чтобы он не заболел. И мы сделали весь курс, не прерываясь, потому что с перерывами результат будет, опять же, хуже. Следующее противопоказание – это эпилепсия, но оно не будет у нас абсолютным, потому что если ребенку необходим этот массаж, без массажа мы не справимся, то по разрешению невролога либо психиатра. Если степень эпилепсии позволяет нам, то мы можем с осторожностью провести этот массаж. А мы не будем, скорее всего, использовать здесь вибротренажеры, ротационные тренажеры. Вот, но ручное воздействие вполне допустимо. Также в начале массажа мы смотрим на слизистые и кожные покровы. Если мы видим царапины, язвочки, заболевания, стоматиты, то массаж также не проводится. Мы, опять же, можем нашим массажем усугубить эту ситуацию. Но другие тяжелые заболевания, онкология тоже будет противопоказанием к проведению массажа.
Я думаю, это нужно всем специалистам, кто занимается логопедическим массажем, повторить еще раз красной нитью, держать у себя в голове, что не всегда мы назначаем логопедический массаж в определенных состояниях. И с осторожностью, опять же, там, если есть у ребенка эпилепсия. А сколько длится примерно сеанс логопедического массажа? Один.
Один сеанс массажа длится примерно 30-40 минут, смотря какие цели мы преследуем. Какое у нас состояние ребенка. Если мы делаем только массаж, то примерно будет 30 минут. Также в массаже мы можем ставить звуки и вот делать упражнения, миогимнастику. Значит, с ними массаж будет длиться уже дольше, минут 40-45. А мышцы у нас подготовлены после массажа, поэтому постановка звуков, миогимнастика – то, что надо. То, что доктор прописал.
Массаж все-таки это такая очень сложная технология и порой бывает неприятная для детей. То есть если ребенок подготовлен, ему, например, там с детства делали массаж, он знает, что это такое, что это за воздействие, и он спокойно к этому относится. Но к нам приходят дети, которых, ну, так, в кавычках, скажем так, родители вообще боятся трогать, и для них это в новинку. Как вот ты с ними договариваешься на то, чтобы комфортно провести логопедический массаж?
Во-первых, прошу родителей или объяснить заранее, куда ребенок идет. Иногда детки приходят и говорят: ну, я пришел поиграть, мне мама сказала, мы будем играть, а у нас оказывается массаж. А поэтому стоит объяснить ребенку, что будет, возможно, дома поиграть, друг на друге потренироваться, чтобы ребенок понимал, что мы будем делать. Во время первого сеанса массажа никогда не кладу его сразу на стол. Сначала мы с ним пообщаемся, я рассказываю, что мы будем делать, что нам поможет. Если мы используем детскую присыпку, то даю ребенку поиграть с этой детской присыпкой. Если мы используем масло массажное, то даю ребенку масло, мы с ним играем. Всегда детям включаю аудиосказки, либо книги какие-то. Это отвлекает детей, они во время массажа слушают, время для них пролетает незаметно. Массаж может быть, да, неприятен немного, вот, но не всегда так. Если у ребенка гипотонус, то здесь будет, наоборот, другая ситуация. У ребенка повышается чувствительность, он начинает чувствовать свои щеки, свой язык, свои десна. Это не значит, что ребенок не знал, что у него есть щеки и что у него есть язык. Дети все это прекрасно знают, они могут показать, но они не чувствуют в полной мере. Как раз-таки массаж дает вот этот результат. Ребенок начинает чувствовать, и часто дети говорят: «А что это у меня такое?» И вот язычком трогают свою щечку, оказывается, там щечка, она гладенькая. Чаще при гипертонусе возникают неприятные ощущения. Опять же, детям говорю, если тебе что-то неприятно, не нравится, то подай мне знак, руку подними, скажи. Тогда мы остановимся, отдохнем, ну или степень воздействия я уменьшу.
У нас в центре был опыт, когда мы делали логопедический массаж под мультики. Почему отказались от этой методики?
Во-первых, дети направляют свой взор строго в телевизор, могут голову ставить неправильно, не под тем углом, который мне надо. Мышцы напрягаются, мышцы я промассировать не могу. И, опять же, они полностью отключаются, уходят в этот мультик, и когда я прошу что-то сделать, то уже ребенок меня не слышит, не видит, и его здесь нету.
Каждый ли специалист может делать логопедический массаж, или для этого нужно пройти какие-то курсы, какое-то обучение?
Да, обязательно обучение. Конечно, можно взять книгу, прочитать, потренироваться на ком-то, но все-таки будет не то. Массаж – дело деликатное, надо уметь его делать. Надо, чтобы учитель поставил руки правильно, чтобы мы чувствовали эти мышцы, чтобы мы знали, где находятся эти мышцы. Поэтому однозначно после обучения.
А какое обучение вы проходили?
Я училась у Дьяковой Елены Александровны. Я прошла у нее, наверное, около 5 курсов по массажу в общей сложности. Первый был базовый курс, и потом я проходила точечный массаж.
Советуете?
Да.
Именно
да.
У Елены Александровны учиться.
Советую однозначно. Елена Александровна показывает все, рассказывает подробно, поправляет, ходит, со всеми следит, поэтому, наверное, она... Только она.
Кать, мы сейчас обсудили с тобой вопросы того, что если у ребенка ведущее нарушение дизартрия, и он обращается в наш центр за миофункциональной коррекцией, либо обращается за постановкой звуков, и мы видим, что ребенок дизартрик, то мы рекомендуем провести курс логопедического массажа. Бывает ли такое, что на диагностике мы видим, что это ребенок с миофункциональными нарушениями, что нарушение тонуса у него не ведущее, но мы все равно будем рекомендовать логопедический массаж? Массаж.
Да, такое возможно, если миофункциональные нарушения у ребенка привели к таким уже тяжелым нарушениям тонуса. Мы видим, что ему сложно выполнять пробы и понимаем, что наша коррекция в таком случае затянется, то да, тоже можем порекомендовать пройти изначально курс массажа, снять, если это гипертонус, напряжение, и повысить, если это, наоборот, гипотонус. И уже после массажа заниматься миогимнастикой. Потому что после массажа ребенку будет намного проще делать все упражнения, ребенок будет чувствовать себя более успешным, а это у нас залог его интереса и быстрой коррекции.
Я бы, наверное, тут еще добавила синдромальных детей, то есть если это, например, синдром Дауна, да, то есть тут, да, тут да. Тоже врожденное нарушение тонуса, но с таким ребенком мы тоже по-другому, например, работать не сможем. И если у ребенка есть интеллектуальное отклонение, то тут, к сожалению, тоже через обучение сложно идти, а если показать ребенку, научить чувствовать, то здесь, соответственно, мы можем без самоконтроля такого яркого тоже научить ребенка правильно владеть своими мышцами, да, и овладеть навыками глотания и жевания в полной мере. А когда, например, логопедический массаж не нужен ребенку, но родители очень хотят, чтобы провели курс логопедического массажа?
Да, родители могут послушать, сказать: все, давайте сделаем массаж, у нас пройдет коррекция быстрее, мы все это быстро сделаем и забудем. Во-первых, если у ребенка нет нарушения тонуса, то нет никакого смысла делать ему массаж. Ну и также задержка речевого развития, алалия. То есть если ребенок не говорит, то массаж нам ничем не поможет. Здесь можно будет сделать массаж позже, если есть нарушение тонуса. Но в первую очередь нам надо будет работать над запуском речи.
Ну, это не тема нашего сегодняшнего подкаста, но очень такая тоже важная тема, важный момент, потому что часто родители считают, что логопедический массаж запускает речь. Нет, к сожалению, не запускает логопедический массаж речи. Он только работает у нас с нашими мышцами и повышает либо понижает тонус, подготавливает их к дальнейшей работе над артикуляцией. И давай, наверное, сейчас, Кать, подведем итог. Вообще, какие преимущества у логопедического массажа?
Преимущество логопедического массажа в том, что мы можем оказать глубокое воздействие на мышцы, тем самым нормализовав их тонус. Воздействием на мышцы мы работаем с нервными окончаниями, импульс в головной мозг и обратно идет быстрее, нигде не задерживается, мышцы работают правильно, дискоординация мышц у нас уходит. У нас сокращается срок коррекции, то есть ребенок способен сделать лучше, больше, качественнее миогимнастику, поэтому срок коррекции у нас уменьшается. Логопедический массаж подбирается под каждого конкретного ребенка в зависимости от его тонуса и нарушений.
Я надеюсь, мы смогли раскрыть тему разницы работы над коррекцией миофункциональных нарушений, когда это просто миофункциональное нарушение, или когда миофункциональные нарушения являются следствием дизартрии. И почему логопедический массаж является таким важным этапом работы в коррекции миофункциональных нарушений при дизартрическом компоненте. Ну и напомню о том, что мы ведем прием в городе Москва на улице Новорогожская, дом 30. Там мы ведем очный прием, а онлайн-прием ведем по всему миру. В гостях у меня сегодня была Екатерина Сергеевна Горкуценко, логопед, красавица, специалист по миофункциональной коррекции с медицинским образованием, который является асом логопедического массажа. Надеюсь, она также покорила ваше сердце, как и покоряет сердца всех своих учеников. Подробности о нашем центре вы можете найти на сайте miafox.com. И спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, поддерживайте нас комментариями, подписывайтесь. Всего доброго, до свидания.
До свидания.